выпуске. Отклонены поправки о постах вице-министров и новом Министерстве энергетики и климата. Рига готовится к новому наплыву украинских беженцев. В Киеве после российских обстрелов постепенно возобновляется подача воды и электричества. Латвийский онкологический центр вновь начнут снабжать препаратом, необходимым для химиотерапии. Вручены награды «Ночи лицедеев». Об этом и не только, подробнее далее. Сегодня члены парламентской юридической комиссии большинством голосов отклонили законопроекты о введении должностей вице-министров и создании нового Министерства энергетики и климата. При этом, согласно регламенту Сейма, авторы законопроектов, члены будущей коалиции, могут попросить, чтобы отклоненные поправки рассмотрел парламент. На данный момент неизвестно, когда Сейм сможет принять решение по поправкам. Заседание может быть созвано сегодня во второй половине дня. Президент Украины Владимир Зеленский назвал российские удары по украинским энергосетям преступлением против человечности. Об этом он заявил в среду вечером во время видеообращения к участникам внеочередного заседания Совета Безопасности ООН. Также Зеленский призвал Совбез ООН принять резолюцию об осуждении любых форм энергетического террора. В свою очередь, как заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя, ракеты, попавшие в жилые дома в Киеве и Вышгороде 23 ноября, это якобы американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву. Напомним, что Совет Безопасности ООН прошедшей ночью собрался на срочное заседание в связи со вчерашними российскими атаками на критическую инфраструктуру Украины. Киев постепенно возвращается в обычный режим после вчерашних массированных обстрелов. При этом порядка 25% жилых домов по-прежнему остаются без электроснабжения. В левобережной части города уже полностью восстановлено водоснабжение. В свою очередь, на правом берегу воду подключат в полном объеме в ближайшее время. Чтобы хоть как-то облегчить жизнь людей, в Украине открыли так называемые пункты несокрушимости. Это оборудованные генераторами помещения, где украинцы бесплатно и круглосуточно могут подзарядить телефоны, получить доступ к интернету, погреться и попить горячего чаю. Подробнее в сюжете нашего украинского специального корреспондента Оксаны Пугачевой.
Российские массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины привели к массовым обесточиваниям. В связи с этим в стране открывают пункты несокрушимости. Это новый проект поддержки украинцев в период блэкаута. Пункты несокрушимости разворачивают по всей Украине, сообщил накануне президент Владимир Зеленский. Там будут все базовые услуги в случае аварийных отключений электроэнергии, когда ее невозможно восстановить в течение длительного времени.
Розвертаємо по всій країні і наш новий проект підтримки людей пункти незламності.
Разворачиваем во всей стране и наш новый проект поддержки людей пункты несокрушимости. Подготовлено уже более 4000 таких пунктов. Запланировано еще больше. Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что за часы поставки электричества не возобновить, то активируется работа пунктов несокрушимости. Там все базовые услуги – это электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Совершенно бесплатно и круглосуточно. Пункты будут работать обязательно при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ДСЧС.
Украинцам советуют заранее ознакомиться с картой размещения таких пунктов на специально созданном для этого сайте. При этом на карте из соображений безопасности не показаны пункты сокрушимости вблизи линии боевых действий в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. В данном случае их адреса можно узнать в органах местного самоуправления, в областных и районных военных администрациях. Вчера вечером в Украине заработали 800 таких пунктов. В частности, в Николаевской, Полтавской и Волынской областях украинцы посетили такие пункты, чтобы зарядить телефоны и другие гаджеты. О работе пунктов несокрушимости в Киеве рассказывает глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Таких по месту Киева планируется близко 500.
Таких по городу Киеву планируется около 500 будут располагаться в коммунальных заведениях. Кроме этого, мы работаем с бизнесом, чтобы была возможность развернуть отдельные пункты обогрева в больших торговых центрах, где можно подключить генераторы. Для мам с детьми будут оборудованы комнаты матери и ребенка. Для пожилых людей тоже будут отдельные комнаты, где можно будет отдохнуть и где определенные медицинские работники смогут предоставить необходимую помощь.
К проекту активно присоединяется ответственный бизнес. АЗС, отделения банков, кафе, рестораны, супермаркеты и аптеки предоставили свои помещения для организации там пунктов несокрушимости. Непродолжительное время в пунктах одновременно могут находиться от 40 до 500 человек. Временных лимитов на пребывание там нет, однако нужно давать возможность другим также получить необходимые услуги, говорится на сайте пунктов несокрушимости. В этих помещениях всегда будут находиться дежурные. У них будут инструкции на случай воздушной тревоги или действий населения в случае нарушения систем жизнеобеспечения с учетом всех возможных рисков. Открытие пунктов несокрушимости – это новый проект поддержки украинцев во время длительного отсутствия электричества, тепла и водообеспечения, которое является одним из пунктов разработанного украинским правительством плана на период блэкаута в стране. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
За минувшие сутки Россия нанесла по территории Украины 78 ракетных и 23 авиационных удара. Также по позициям украинской армии совершено более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Рига готовится к новому наплыву беженцев из Украины. Об этом латвийскому радио заявил исполнительный директор столицы Янис Ланге. По его словам, несмотря на то, что правительство еще не приняло решение о поддержке украинских беженцев со следующего года, Рига будет помогать им столько, сколько будет необходимо. В настоящее время в Латвию в среднем прибывают около 30 украинских беженцев в день. По мере увеличения их числа, самой большой проблемой для Риги будет найти для всех места проживания, указал Ланге.
Каждый день регистрируется примерно 30 гражданских жителей из Украины, и мы считаемся с тем, что в ближайшее время этот поток может значительно вырасти. Самым большим вызовом для нас является вопрос, где их разместить, потому что мы видим, что наши возможности фактически исчерпаны. Так что если поток увеличится, скорее всего, придется созывать заседание комиссии гражданской обороны и думать о каких-то других муниципальных помещениях, спортивные залы в школах и так далее, где можно было бы разместить украинских беженцев.
У нас есть стадизм на украинцев, если
продолжаем выпуск. Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы сегодня примет решение по поправкам к обязательным правилам самоуправления. Они предусматривают, что родители учащихся столичных школ или воспитанников детских садов, либо совершеннолетние школьники, теперь смогут немного позже проинформировать поставщика услуг питания об отказе от обеда в учебном заведении. Сейчас это необходимо делать до 9 вечера предыдущего дня. В свою очередь, согласно поправкам, отказ от обеда можно будет оформить до 7 утра текущих суток. В конце ноября будет восстановлено снабжение Латвийского онкологического центра медицинским препаратом фолинатом кальция, который необходим для проведения химиотерапии. С подробностями Сергей Бордовский.
После перерыва в поставках в конце ноября, а именно 30 числа, фолинат кальция будет вновь поставляться в Латвию. Ранее распространитель препарата информировал агентство лекарств, что в поставках возможны перебои из-за сложности в производстве, и агентство дало разрешение на ввоз препарата в упаковках других стран. Об этом сообщил руководитель отдела общественных отношений государственного агентства лекарств Дита Окмане.
В этом случае ситуация разрешилась. Владелец регистрационного свидетельства сообщил, что поставит лекарство в Латвию 30 ноября. Кроме того, государственное агентство лекарств выдало другим предприятиям разрешение на ввоз этого лекарства как незарегистрированного препарата из других стран и в упаковке других стран. Вопрос решен, и лекарство будет поставлено. Этот препарат поступает в больницы в рамках государственных закупок, то есть для предприятий этих договорах прописано условие, что это лекарство должно быть поставлено в Латвию.
Поставки препарата неожиданно прервались на прошлой неделе. В Латвийском онкологическом центре подняли тревогу. Препарат очень важен для лечения онкологических пациентов. Запас препарата, конечно, находится в Латвийской Восточной клинической больнице, однако без поставок будет сложно. Вот что сообщил Роланд Скарвонен, руководитель служебной аптеки Восточной клинической университетской больницы.
Согласно закону, мы держим трехмесячный запас, но в этом конкретном случае произошел разрыв цепочки поставок. Связано ли это с геополитической ситуацией или причина в другом, у нас информации на данный момент нет. Пропал конкретный медикамент, который одним из первых мы используем для лечения онкологических пациентов.
Без фолината кальция невозможно проводить химиотерапию пациентов с онкологией желудка, кишечника до и после операции. И заменить этот препарат нечем, и отложить процедуры нельзя, говорит представитель Латвийского онкологического центра Андрейс Пчелкин.
Для онкологических пациентов очень важна непрерывность лечения, а также своевременное лечение адекватными медикаментами. Если мы говорим о конкретном медикаменте, он важен при лечении очень многих заболеваний, которые связаны с образованием раковых опухолей в животе.
В этом году в онкологическом центре процедуру химиотерапии прошли около 500 пациентов. Останавливать лечение невозможно, поэтому в агентстве лекарств подчеркивают, что в подобных случаях единственный вариант — ввозить в Латвию медикамент, зарегистрированный в другом государстве. Так это будет происходить и в этот раз. Разрешение выдается на нерегистрированное в Латвии лекарство, чтобы дать возможность как можно быстрее доставить его до пациентов. Но в этом случае, очевидно, поставки будут осуществлять несколько компаний, значит, они станут надежнее. Сергей Бордовский, служба новостей Латвийского радио.
Благотворительная организация «Хоспис ЛВ» подала в Сейм инициативу об оказании жителям Латвии оплачиваемой государством хосписной помощи. В поддержку данного предложения на портале «Манабалс ЛВ» было собрано более 13 тысяч подписей. В настоящее время Латвия, в отличие от других европейских стран, не имеет системы хосписной помощи. В Латвии со следующего года все получатели прямых выплат за площадь должны соответствовать статусу активного фермера. Претенденты должны будут подпадать под один из 7 критериев, установленных Министерством земледелия. Подробнее о том, что это за критерии, сообщил директор Департамента рынка и прямой поддержки Минземледелия Зигмар Скиканс.
Если у фермера есть хотя бы одна единица крупного рогатого скота, зарегистрированная в Центре сельскохозяйственных данных, или если он включен в единый регистр службы защиты растений или регистр торговцев семенами. Аналогичным образом, если хотя бы треть фермы включена в систему контроля органического земледелия, фермер будет признан активным фермером. Кроме того, есть еще 3 таких экономических критерия. Если в хозяйстве есть хотя бы один работник или в более крупных районах одна единица рабочей силы на 100 гектаров, то есть показатель, что в среднем на ферму полагается 400 евро за гектар.
В свою очередь, если фермеры не будут соответствовать ни одному из перечисленных критериев, нужно будет доказать, что у хозяйства есть затраты на сельскохозяйственную деятельность, потолок которых будет установлен к концу года. В Угорском крае, несмотря на протесты жителей, расширят свинокомплекс. Его владельцы обещают строго соблюдать требования по защите среды. Из Огры Наталья Кетнере, редактор издания «Неделя Огры».
Свинокомплекс Рукши в Лауборе принадлежит компании «Балтик Порк». И в настоящее время мощность свинокомплекса рассчитана на 12 тысяч голов. После перестройки комплекса зданий и увеличения хранилища для сбора биоотходов примерно на 31 тысячу кубометров, число свиней увеличится до 30 тысяч. Несмотря на протесты жителей, у самоуправления не было оснований не выдавать разрешение, так как предприятие получило все согласования, в том числе заключение о влиянии на среду. Напомню, что еще 2 года назад в Госбюро по надзору за средой было направлено письмо с подписями жителей. Примерно 450 человек подписались, и они были против расширения свинокомплекса. В прошлом году также проводилось общественное обсуждение в заочном формате, но существенных претензий от жителей не поступило, поэтому у Думы не было оснований отказывать в расширении. Но при этом были выдвинуты более строгие условия в целях предотвращения или уменьшения потенциального отрицательного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и на качество жизни находящихся поблизости жителей. Среди этих условий, например, такие. Маршруты транспортировки жидкого удобрения и дегистата на тракторной технике теперь необходимо согласовывать с самоуправлением Огрского края. Отмечу, что дегистат – это материал, остающийся после анаэробного разложения биоразлагаемого исходного сырья. И сейчас дегистат все еще остается относительно новым источником альтернативного удобрения. И все большее число хозяйств применяет дегистат на своих землях для уменьшения расходов на искусственные удобрения. Также ставится условие подготавливать и предоставлять самоуправление план, в которых на угодьях, используемых для внесения жидкого удобрения и дегистата, будут указаны биологически ценные угодья, охраняемые растения и защитные полосы поверхностных водных объектов. Также будет необходимо оборудовать запорным клапаном дождевую канализацию и работы по очистке комплекса, и строительные работы проводить только в определенные часы по рабочим дням.
Сегодня вечером в Рижском русском театре премьера. Спектакль по повести Булгакова «Собачье сердце». Режиссер постановки Дмитрий Петренко. Автор инсценировки Александр Заполь. На репетиции побывала наш корреспондент Галина Грейдена.
Да какой я дикарь? Ничего я не дикарь!
Пишите удостоверение. Профессор Преображенский, что так, мол, и так, предъявитель всего действительно является гражданином Шариковым. В общем и целом, опыт делали вы. Вы создали гражданина Шарикова. Документ – самая важная вещь на свете. Я не могу допустить пребывания в нашем доме без документного жильца. Да еще не взятого на учет милиции. А вдруг война?
Я воевать не пойду никуда.
Каждое время в этом произведении расставляет новые акценты. Сегодня акцент на том, что трудно быть богом, поскольку профессор Преображенский претендует на роль властителя. Акцент на том, что трудно быть человеком, и на том, как политика влияет на умы людей и происходит то, что происходит вокруг нас сегодня, говорит режиссер спектакля Дмитрий Петренко.
Булгаков очень глубоко смотрит в человеческие страсти, в человеческие грехи, в человеческий эгоизм, в желание быть богом. Поэтому это современно никуда не ушло.
Ну вот кажется, что Шариковы вообще, они неистребимы.
И Преображенские неистребимы. Тогда уж.
Явная символика советская. Серп и молот, красный флаг.
Да, мы думали, как развить историю об уплотнении жилплощади. И наши замечательные художники придумали идею, что вот когда мы говорим об уплотнении жилплощади, сегодня ну просто человек это не понимает. А если мы об этом будем говорить, например, в геополитическом контексте, как об уплотнении и о том, что не слишком ли много комнат вы занимаете, это уже становится интересным. И вот мы решили поиграться с такими визуальными образами. В начале спектакля там будут присутствовать флаги стран Евросоюза, потом их там становится меньше, и появляется советский флаг. Но это прям жалко комментировать, чтобы просто зрителям было на что смотреть потом, решать, что к чему.
В России вряд ли возможен сегодня такой спектакль.
В сегодняшней России такой спектакль точно невозможен. Вообще странно, что «Собачье сердце» не запретили как произведение сегодня. Но, слава богу, мы в Латвии можем высказываться об этом свободно. В общем-то, кстати, спектакль тоже об этом, о том, что у каждого своя правда, но возможность того, чтобы каждый высказал эту правду, она должна стоять выше, чем любовь к своему собственному мнению.
Профессора Преображенского играет Дмитрий Палиес.
Мы играем о нравственности ученого, нравственности человека, до какой степени он может проникать и конкурировать с природой, и как печально это может закончиться. Это у нас налицо все эти генетические опыты. Вот об этом, в общем-то, я, по крайней мере, про это играю. О том, что надо знать какую-то черту, которой нужно остановиться. И дальше нельзя ходить.
В спектакле «Собаку Шарика» играет один актер, Евгений Черкес. А уже человека, Шарикова, Александр Маликов.
Я пытаюсь ни в коем случае не обвинять этих людей в том, что они такие. И через мою роль, и через мое отношение к моей роли, что я здесь исполняю, мне кажется, должно проходить в каком-то смысле даже обвинение насчет того, что такие люди, как а-ля профессор и другие люди, не берут на себя ответственность вложить еще больше сил, чтобы перевоспитать, чтобы научить, чтобы образумить человека, а просто решают пойти на радикальные меры и избавиться от него. Скорее нужно предъявить претензию к обществу и давать людям гораздо большее образование и вкладывать в это деньги, в их развитие и так далее, а не обвинять в том, что они вот такие вот там где-то подворотни что-то делают, пьют, курят, убивают друг друга и так далее, и так далее.
То есть вы профессора обвиняете?
Конечно, однозначно. Он даже не захотел усилия прикладывать, чтобы как-то его перевоспитать. Он его создал, как ребенка, можно сказать, родил, а воспитывать решил, проще избавиться от него.
А если не получит человек образование, помощи, воспитание, то умрет под забором пьяный?
Ну да. Ну, наверное. Может, не умрет, а может, отдаст свою жизнь на войне за какую-то непонятную идею.
В руках Шарикова серп и молот. Это его рабочие инструменты. Швондер, актер Анатолий Фечин, ходит в красном костюме и красных ботинках. Так обозначили в советское время художники-сценографы Криста и Рейнис Дзудзило. Советскую символику это вы придумали.
Без этого невозможно рассказывать эту историю. В Рижский русский театр хорошо, что этот спектакль идет на оригинальный язык.
На русском.
Да, и в этом тоже есть сила, и не только сила, и позиция. И это слово красиво произносится.
Первые премьерные спектакли пройдут 24, 25, 26 и 27 ноября. Галина Грейдена специально для службы новостей Латвийского радио.
В свою очередь, в театре «Дайлас» вчера прошла ежегодная церемония вручения театральной премии «Ночь лицедеев». Гвоздем сезона, получившим награду сразу в 4 номинациях, стала постановка «Ротко» театра «Дайлас», а режиссер этой постановки, поляк Лукаш Тварковский, стал режиссером года. В свою очередь, лучшей актрисой названа Чулпан Хаматова за роль в спектакле «Постскриптум» в Новом Рижском театре, штатной актрисой которого она стала весной этого года. Более подробно информацию о врученных наградах можно найти на сайте РУСЛСМ. И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии пасмурно. Повсеместно снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Слабый северо-восточный и восточный ветер. Температура воздуха по стране в течение суток от 0 до минус 4 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно. Временами небольшой снег. Дороги и тротуары будут скользкими. Слабый ветер. Температура воздуха в столице в течение суток от 0 до минус 2 градусов. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13» 24 ноября. Продюсер выпуска Марина Ковалева, провела Алиса Прохорова. В Латвии 13 часов и 23 минуты.